Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 4, стихи с 38 по 44. Второстепенное и главное служение Иисуса Христа.
Откроем 4 главу Евангелия от Луки, заключительные стихи этой главы. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 38 по 44. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: „И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан“, и проповедовал в синагогах галилейских». Когда нашим современникам задают вопрос: как вы думаете, чем занимался Христос во время земного служения? Когда вот у людей спрашивают на эту тему, как правило, многие отвечают: ну, он, наверное, нуждающимся помогал, а он еще людей лечил, он исцелял больных, он голодных кормил. И Иисуса принято считать чудотворцем и филантропом, и лишь единицы скажут: прежде всего, Господь Иисус Христос был проповедником. Так скажут единицы. Если посмотреть на многие современные евангельские церкви, то может создаться впечатление, будто самым главным для них является, ну там, скажем, музыкальное служение, да, или поэзия, или игры, или развлечения для молодежи, или театральные номера. Вот я в одной церкви смотрю, они строили декорацию несколько недель, там больше месяца. Там вся молодежь трудилась, чтобы какую-то сделать театральную постановку. Это ж сколько ресурсов, это ж сколько времени, сколько сил на все это ушло, и создается впечатление, что это, ну, такое важное дело, чуть ли не центральное дело в служении общины. Кто-то считает, что церковь должна поставить на первое место, сделать своим приоритетом социальную работу. Есть даже общины на Западе, и сегодня уже это влияние приходит к нам. Церкви такие вот очень любящие, сострадательные, настолько любящие, настолько сострадательные, что они заботятся о бездомных животных, потому что очень жалко кошек, собак бездомных. И церкви, они делают много, чтобы помочь, чтобы облегчить их страдания, потому что они тоже Божье творение, и в этом направлении они развивают работу, и этим они показывают миру, что они такие любящие, сострадательные, и считают, что таким образом являют Христа. Если спросить у посетителей таких церквей, что главное в служении пастора? Ну, если спросить у них, как вы думаете, ну что самое главное в служении пастора? Не будет ничего удивительного, когда многие из них ответят: ну, наверное, главное – это вот построить церковное здание. Построить его, а потом его все время как-то улучшать, или ремонтировать, или модернизировать, или просто его обслуживать, или просто о нем заботиться. Кто-то скажет: ну, наверное, самое главное в служении пастора – это посещать больных. Кто-то скажет: ну, наверное, самое главное в служении пастора – это представлять его перед внешними в различных органах государственной власти. Кто-то скажет: ну, наверное, может быть, для пастора очень важно заботиться о досуге людей в церкви, чтобы они вот приходили, им здесь было не скучно, чтобы им здесь было весело, чтобы им здесь было как-то увлекательно, радостно и так дальше. Ну, кто-то скажет, это, наверное, уже совсем продвинутое, что вот задача пастора – пропагандировать здоровый образ жизни, ну, чтобы люди спортом занимались, чтобы они не пили, не курили, чтобы они правильно питались, ну и так далее. Вот какие-то такие взгляды на все эти вопросы. Что главное, а что второстепенное в служении Иисуса Христа? Что главное, а что второстепенное в служении церкви и ее пастырей? Ответы на эти вопросы, ну, могут показаться нам незначительными. Но какая разница, что главное, что второстепенное? Нам могут только показаться ответы на эти вопросы незначительными. На самом же деле они имеют решающее значение как для здоровья каждой поместной общины в общем, так и для здоровья каждого верующего в частности. Это вопрос ключевой. Мы должны все четко понимать, что главное в служении Иисуса Христа, что второстепенное. Что главное в служении церкви, что второстепенное. Что главное в служении пастыря, что второстепенное. У нас должна быть четкая ясность в понимании этих вопросов. Понимаете почему? Ну, давайте поясним при помощи простого примера. Когда я привожу примеры, меня иногда люди спрашивают, а вот о ком ты говоришь, вот расскажи. Меня спрашивают, ты вот какой-то я пример привожу, а люди спрашивают, а ты вот придумал этот пример? У меня дети спрашивают, ты его придумал или вот ты откуда-то его взял? Я стараюсь приводить примеры, реальные примеры из реальной жизни. Какие-то детали, нюансы я изменяю второстепенные, но чтобы на меня прям вот так вот прямо не обижались, потому что людям очень обидно, когда вот ты взял и их в пример привел. Ты как ты имеешь право? Я говорю, ну это ж польза. Вот я детей приводил в пример, они обижались. Я говорю, какая польза? Смотри, сколько мальчиков, девочек узнают, как нельзя себя вести. Ну, это все у нас было в шуточной манере, в такой в дружеской. Итак, возлюбленные, я приведу вам простой пример. Вот из жизни церквей, скажем так, ну, какие-то нюансы мы изменим. Достаточно изменим, чтобы мне не задавали вопросов, а кто это, но не настолько, чтобы это стало неправдоподобным. Вот представьте себе, пастор средних лет приступил к служению в церкви, которая духовно и количественно угасала. От прежних 100 членов осталось 27, да и те были вздорными, непослушными, ссорящимися и соперничающими друг с другом. Четкого, ясного понимания Евангелия, благой вести в церкви не было. Если спрашивать у людей, вот расскажите Евангелие, что только не рассказывают люди. Понимания Евангелия не было. Понимания, что такое церковная дисциплина, тоже в общине не было. Требований к служителям большинство верующих тоже не знало толком. Ну, пастор понимал, что что-то не так. Обычно вот в таких церквах пасторы, они многие вещи там не понимают, но вот когда смотрят, что люди исчезли, они начинают думать, ну, что-то тогда надо делать. Если бы они еще ходили, тогда вообще проблем нет. А когда они начинают исчезать, то начинают тогда чесать служители затылок и думать, так, что-то надо менять. Ну вот пастор, он так вот проанализировал, подумал, и он решил, ну, наверное, надо церковное здание новое нам построить. Вот старое мы снесем, и на его основании построим новое здание. Это и будет красивое здание, оно новых людей привлечет. Ну и также вот те члены церкви, которые есть, они тоже вот ободрятся как-то, вдохновятся, и будут более эффективно служить и более жертвенно служить Христу, они сплотятся. Сейчас строить гораздо проще, чем раньше. Это раньше стройка была, знаете, это вся церковь строит, независимо, кто вы по профессии, там, экономист, бухгалтер, там, менеджер, кто угодно. Вы все должны что-то строить, носить кирпичи. Раньше так строили. Сейчас строить гораздо проще. Пастор взял кредит в банке, нанял строителей, строительную фирму, и через 2 года... появилось новое красивое здание, рассчитанное на 150 посетителей. На первом служении присутствовали гости из разных церквей. Здание наполнилось, переполненное даже было, мест не было. Музыканты, поэты, проповедники приехали со всего региона. И это принесло радость, это вселило надежду, что и дальше также церковь будет как-то развиваться. Но потом гости разъехались, в церкви ничего не изменилось, лишь добавились дополнительные проблемы. Почти все средства теперь небольшой общины тратились на погашение кредита. Ведь они же кредит же взяли, его же надо отдавать. Новых людей не добавилось, платить пастору оказалось совсем нечем. И он занялся бизнесом, а бизнес у него пошел удачно. И он занялся настолько, что иногда пропускал воскресные служения и просил там молодых братьев что-то прочитать, помолиться, спеть. И вот как-то так это все проходило. Времени, естественно, для изучения Библии у него не было, времени для подготовки проповеди вообще не было, никакого душепопечения и ученичества этим всем заниматься тоже некогда. И церковь оказалась в еще более худшем духовном состоянии, чем до стройки, еще более бедственном состоянии. Конфликты и ссоры увеличивались, численность общины продолжала уменьшаться. Что произошло? Пастор ошибочно, и вся церковь, она поддержала его проект, вот это пастор и церковь, они ошибочно сделали акцент на второстепенном. То есть они главное с второстепенным перепутали. Поэтому неудивительно, что ни к чему хорошему это все не привело. Умение отличать главное от второстепенного имеет ключевое значение. Ключевое значение. И я хочу спросить вас, я хочу, чтобы вы задали себе такой вопрос. Обладаю ли я таким умением? Могу ли я сказать, каковы основные приоритеты в служении каждого христианина? Каковы основные приоритеты в служении каждой поместной церкви? Каковы основные приоритеты в служении каждого пастыря? И подробные ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к последней части 4 главы Евангелия от Луки. Во-первых, поговорим о том, что является второстепенным в служении Иисуса Христа. И отсюда мы это все применим, что является второстепенным, соответственно, в служении поместной церкви, каждого пастыря и в какой-то мере каждого верующего. Что является второстепенным в служении Иисуса Христа? Второстепенное, стих 38-41. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тогда встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Обычно после посещения синагоги народ возвращался домой, где начинался субботний обед. Это был самый главный прием пищи за неделю. В этот день работа останавливалась, и люди не спеша общались друг с другом, вкушая пищу. Вот они сходили в синагогу, вот они поклонились Богу, теперь они вернулись домой. Суббота – это выходной день, это был самый прекрасный, самый лучший обед за всю неделю. Старались приготовить все самое лучшее, чтобы провести хорошее время с семьей, со своими близкими в общении. Нередко отцы за таким обедом вели диалог с детьми, спрашивали у них там какие-то истины, которые прозвучали в синагоге, задавали какие-то вопросы по Писанию. В общем, это такое время, которое традиционно считалось особенным, которое, может быть, ждали всю неделю, чтобы прийти из синагоги и вот так свободно пообщаться, вкушая пищу. Порой на такие обеды приглашали раввинов, посетивших синагогу, гостей, или приглашали местных учителей, чтобы в непринужденной обстановке пообщаться с ними, задать вопросы и послушать их наставления. Семьи с невысоким уровнем дохода не могли содержать прислугу, поэтому в данных семьях гостей, как правило, обслуживали женщины, проживающие в доме. Именно на такой вот торжественный обед, если так его можно назвать, и был приглашен Господь Иисус в дом Петра. Нередко после смерти мужа овдовевшую тещу брали в свой дом, и, возможно, Петр именно так и поступил. Сторонники целибата, учение о том, что священнослужители не могут вступать в брак, очень твердо и ясно утверждают, что Петр никогда не был женат. Особенно католики, вот это и главная такая идея. Но здесь вот сложность возникает, потому что для того, чтобы иметь тещу, нужно прежде вступить в брак, иначе никак не получается. Как у них там получается, это такая-то... Ну, нужно очень сложные конструкции строить и очень большие усилия над текстом производить, чтобы вот из этого текста, который мы прочитали, сделать вывод, что Петр никогда не был женат. Итак, наш Господь приходит в дом Петра, где находит его тещу, охваченную сильной горячкой. Горячка – это жар, лихорадка, и врачи того времени делали акцент на том, какая лихорадка. Они делили лихорадку на слабую и сильную. И Лука, вот он как врач, обращает внимание своих читателей на вот эту деталь. И он говорит, что речь идет о сильной лихорадке, о сильной горячке. Что происходит с человеком при сильной лихорадке? Поднимается высокая температура, наблюдается покраснение кожных покровов, особенно лица, боль в мышцах, повышенное потоотделение, головная боль, ощущение ломоты в костях, учащается дыхание, появляется спутанность сознания, появляется нарушение способности ориентироваться в пространстве, больной начинает бредить, появляются судороги. Если температуру не сбить, человек может вообще даже умереть. Иисус, увидев женщину в сильной горячке, став над ней, мгновенно ее исцелил. Она тотчас встала и служила им. Обратите внимание, не только лихорадка мгновенно раз и прекратилась, но и все последствия, связанные с ней, тоже прекратились. Например, такие как слабость или головокружение. Она мгновенно почувствовала себя абсолютно здоровой. Она не симулировала, она не говорила, ну, я скажу, я еще болею, я еще полежу немножко. Она тут же встала и начала служить Петру и его гостю. Вот такое произошло чудо. Вот такое произошло чудо. И данное исцеление – это вообще-то второе чудо Иисуса Христа, представленное евангелистом Лукой. Первое чудо – это изгнание беса из одержимого в Капернаумской синагоге, об этом мы говорили в прошлый раз. И второе чудо – это исцеление тещи Петра. В синагоге Назарета, как вы помните, от Иисуса требовали чудес, требовали доказательств его мессианских полномочий. Они говорили, по сути, ну, хотели сказать, ну, если ты вот Мессия, если ты Бог, ну, сотвори чудо, и мы в тебя поверим. И Иисус не сотворил там ни одного чуда. А в Капернауме от него не требовали чудес. Но Господь увидел нужду страдающих людей и уже совершил два чуда. И на этом чудеса не закончились. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. В понимании евреев сутки заканчивались с заходом солнца. Приводить и приносить больных, а также лечиться, считалось работой, недопустимой в субботу. Поэтому, как только солнце зашло, в понимании евреев, суббота закончилась, теперь можно лечиться, теперь можно приводить, приносить больных, к Иисусу привели множество страдающих различными болезнями. И Господь, возлагая руки на каждого из них, совершал исцеление. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Среди больных были и одержимые. Иисус изгонял из них бесов, которые кричали, признавая его Христом, то есть Мессией. Они признавали его Христом, то есть Мессией и Сыном Божьим. Однако наш Господь запрещал им, потому что он не нуждался в рекламе со стороны темных сил. Он не был похож на многих современных блогеров, которым нужен хайп любой ценой. Если бы их дьявол сделал популярными и увеличил число подписчиков, они бы не противились и этому. Так вот, наш Господь был совсем другим. Вот такой день провел наш Спаситель. С утра проповедовал в Капернаумской синагоге, где изгнал беса из одержимого человека. Затем отправился на обед в дом Петра, где исцелил его тещу, а вечером к дому Петра пришло множество больных и одержимых в надежде получить помощь. И все они получили помощь. Он исцелил их всех. Все совершенные в этот день исцеления свидетельствуют об Иисусе как о долгожданном Мессии Израиля, милосердном и всемогущем Боге. Потому что только Мессия и Бог может творить такие чудеса, о чем говорит Ветхий Завет, например, Исаия, 35 глава, стих 5-6, или 61 глава, стих 1. Большинство чудес, совершенных Христом, были проявлением Его любви, были проявлением Его милосердия и были проявлением Его сострадания к людям. Но при этом чудеса не стояли на первом месте в Его служении. Не в делах милосердия состояла основная миссия Сына Божьего. Он не говорит: «Я пришел на то, чтобы исцелять людей», так Он не говорит. А в чем же заключалась основная миссия Сына Божьего? Об этом мы как раз и поговорим во второй части проповеди. Здесь можно сказать несколько слов в качестве применения. Если дела милосердия, совершенные Христом, не были главной целью Его служения, значит и забота о нищих и больных не может быть главной миссией Церкви. Понимаете, возлюбленные, да? Если дела милосердия, совершенные Христом, не были главной целью Его служения, значит, забота о нищих и больных не может быть главной целью в служении Церкви Иисуса Христа и не может быть основным приоритетом в служении ее пастырей. Тем более не может быть основной задачей Церкви и нечто меньшее, чем дела милосердия. Такие вещи, как игры, там, походы, досуговые мероприятия, строительные программы и тому подобное. Все это не может быть основным приоритетом в жизни Церкви, ее служителей, в жизни верующих. Не может быть. Во-первых, дела милосердия – это второстепенное. А все, что меньше, тем более второстепенное. Во-вторых, поговорим о том, что являлось главным в служении Иисуса Христа. Главное, стих 42-44. «Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: „И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан“, и проповедовал в синагогах галилейских». На следующий день, рано утром, Иисус удалился в пустынное место для молитвы. Описывая это событие, евангелист Марк уточняет: «встав весьма рано», Марк 1.35. И греческий текст здесь, Евангелие от Марка, подчеркивает, что это произошло ночью, значит, до рассвета, ну, приблизительно в 4 часа утра. Как отмечают многие толкователи, служа в Капернауме, Иисус, скорее всего, остановился в доме Петра. Он жил в доме Петра. И представьте себе, импульсивный Петр проснулся утром, а гостя нет. Собрался народ, охлос, множество народа, толпа, масса людей, собрался народ и искал Иисуса. Придя к Нему, пытались удержать Его, то есть нашли Его где-то в пустынном месте, пытались удержать Его. Люди упрашивали Иисуса остаться, не покидать Капернаум. Почему? Что их больше интересовало, учение или исцеление? Здесь нет ответа на этот вопрос, но мы понимаем из предыдущих стихов, что всех больных Он уже исцелил, больных больше в городе не было. Ни больных, ни одержимых больше не было, всех исцелил. А люди продолжали Его удерживать, значит, наверное, они очень интересовались Его учением, и они хотели и дальше слышать Слово Божие из уст нашего Господа. И они хотели и дальше назидаться, наставляться. Как Иисус на это отреагировал? Он сказал: «И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо Я на то послан». Апостолео – посылать с поручением, в качестве официального представителя посылать. Он говорит: «ибо Я на то послан». Это, наверное, ключевые слова сегодняшнего текста. Иисус объясняет, для чего Он пришел в этот мир. Свою миссию Он объясняет в этом мире. Обратите внимание, Господь не сказал: «Я послан кормить голодных». Он не сказал: «Ну, вы знаете, и в других городах еще очень много больных, и мне нужно их пойти всех исцелить». Он не сказал: «Ну, вы знаете, в других городах еще очень много голодных, и мне нужно пойти их всех накормить». Он этого не говорит. Он говорит: «Я послан благовествовать не только в одном Капернауме, я послан благовествовать Царствие Божие». И в этих словах раскрыта главная, основная миссия в служении Иисуса Христа на земле до Голгофы. Ну, понятно, Он пришел совершить дело искупления, это ясно, это бесспорно. Но главная его миссия до Голгофы состояла в том, чтобы проповедовать Слово Божие, чтобы благовествовать, евангелиться, благовествовать, то есть приносить, возвещать хорошую, добрую весть. Это сложносоставное слово, которое происходит от наречия «эу», означающего «хорошо», и существительного «ангелос», «вестник», «посланник», «ангел». Вот и получается «приносить хорошую, добрую весть», «евангелидзо». Иисус призван возвещать хорошую весть о Царстве Божьем. Что это значит? Вот что. Это значит, что Господь Иисус – Царь. Он царь, да. И он правит где? Он правит в сердцах верующих с момента их обращения. Его правление духовное. Но в тысячелетнем царстве он станет править миром еще и политически. Из Иерусалима он станет править всеми народами мира. Сейчас его правление в сердцах верующих духовное. В тысячелетнем царстве оно станет еще и политическим. Он станет править всеми народами мира из Иерусалима. А после уничтожения мироздания, оскверненного грехопадением, Иисус продолжит свое правление на новой земле под новым небом, и это правление будет вечным. Благовествовать Евангелие Царствия Божия значит предлагать грешникам раскаяться и уверовать в Христа как в единственного Спасителя и Царя. Всякий, кто обратится, станет подданным Царя Иисуса. Сначала окажется в сфере Его духовного правления, подчиняясь учению Спасителя, затем войдет в тысячелетнее царство, подчиняясь его политическому правлению, и, наконец, окажется в небесном Иерусалиме на новой земле под вечной властью Сына Божьего. Вот что значит благовествовать Евангелие Царства Божия. И вот об этом Христос и благовествовал. Он проповедовал о том, чтобы грешники покаялись, уверовали в Него как единственного Спасителя и подчинились Ему как Царю, который обладает сегодня и в тот момент, когда человек обращался, духовной властью над каждым истинно верующим и который станет царствовать в тысячелетнем царстве, править миром из Иерусалима, у него будет еще и политическая власть. Итак, наш Господь объявил о том, что его основная миссия в земном служении – нести благую весть. Наш Господь проповедовал в синагогах галилейских, он был проповедником, он проповедовал. Это его главное служение, вот для чего он послан. Это его основная миссия. Да, он проповедовал, для этого пришел, но видел больных, исцелял. Не написано, что вот, ну, был он в доме Петра, уже поздно, пришли, собрались люди, сказали, ну, уходите, я уже устал, я не для этого пришел, расходитесь, не мешайте мне. Ну, вот из милосердия он их исцелил. Но не это его главная миссия, мы должны четко понимать. Мы должны четко понимать. Он говорит, я послан проповедовать Евангелие Царства Божия. И проповедовал в синагогах галилейских. В греческом тексте говорится не о синагогах Галилеи, а о синагогах Иудеи. Получается, проповедовал в синагогах Иудеи, а не Галилеи. Ну почему? Вот почему. Вероятно, под Иудеей следует понимать всю землю обетованную, включающую и Галилею, а не только провинцию Иудею. Согласно другой точке зрения, синагоги, расположенные в Галилее, находились под патронажем Иудеи. Поэтому они и названы иудейскими. Ну так же, как, скажем, вот в Ростовской области есть храмы, относящиеся к Римско-католической церкви. Храмы Римско-католической церкви, а находятся они в Ростовской области. Так вот и здесь. Синагоги иудейские под патронажем Иудеи, а располагались они в том числе и в Галилее. Понимание главного приоритета в служении Иисуса Христа на земле должно оказывать влияние на определение основных приоритетов в деятельности каждой поместной церкви, ее пресвитеров и вообще всех верующих. Каким образом? Как это должно на нас влиять? То есть если мы понимаем, что Христос пришел проповедовать, что в этом его главная миссия, в этом его основное служение, если мы все это понимаем, то как это должно отражаться на нашей практической жизни, на нашем практическом хождении, на нашем практическом служении? Вот как. Основные силы и средства церкви следует расходовать, во-первых, на создание благоприятных условий для тех, кто работает над изучением Писания и проповедует. С этого все начинается. Вот братья как-то показывали какой-то такой короткий фильм, недавно показывали, о том, как одно служение развивается, как там проповеди распространяются, как туда вкладываются средства, и это очень хорошо, и это очень правильно. Но если прежде не создать условия для тех, кто эти проповеди готовит, то распространять просто будет нечего. Поэтому основные ресурсы, средств церкви должны вкладываться в то, чтобы люди, которые изучают слово, могли это делать. Дальше ресурсы, средств церкви, основные ресурсы церкви должны вкладываться в то, чтобы люди, которые приходят слушать эти наставления, тоже могли это делать. То есть, чтобы были какие-то помещения, какие-то условия создавались, чтобы можно было в спокойной обстановке воспринимать Слово Божие, ведь Слово Божие – это главное. Дальше основные ресурсы церкви должны расходоваться на то, чтобы дальше вот эти наставления, которые получаются в церкви, распространялись за ее пределами. Это в какой-то мере или в разных формах миссионерское служение общины. Если проповедь главная, то мы должны это не просто декларировать, да, словами, но и ресурсы церкви должны направляться на главное. А то бывает так, знаете, люди говорят, ну, у нас проповедь главная, у нас проповедь главная, а все ресурсы уходят куда угодно, только не на проповедь. Это неправильно, это не угодно Богу, так не должно быть. Быть пастырем значит в первую очередь являться учителем Слова Божьего. В этом основное призвание пастыря. То есть не бывает, как люди говорят, вы, наверное, слышали, у нас хороший пастырь, только он не проповедник. Но это абсурд. То есть он может быть хороший человек, добрый там семьянин, но быть пастырем – это в первую очередь быть учителем Слова. Поэтому Христос дарует церкви не пастырей-психологов, не пастырей-социальных работников, не пастырей-аниматоров, а сказано «пастырей-учителей» Ефесянам 4:11. Поэтому Павел писал Тимофею: «Доколе не приду, занимайся играми, развлечениями, социальной работой, корми голодных, бездомных животных собирай». Нет, он пишет ему: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». 1 Тимофею 4:13. 1 Тимофею 4:11. «Проповедуй сие и учи». 2 Тимофею 4:2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Нужно просто понять простую вещь. Что от нас хочет Бог? Бог хочет, чтобы мы взяли Его слово и донесли до людей понятно в соответствии с авторским замыслом. И тогда это слово может пробудить веру в людях необращенных, и тогда это слово будет способствовать духовному росту обращенных. Только слово обладает этой силой возрождать грешников и освящать верующих. Кроме слова больше не обладает ничего такой силой. Ничего. Только слово. По этой причине основное предназначение церкви – проповедовать слово. Вот по этой причине Иисус и говорит: «Моя главная миссия – проповедовать». Ну хорошо, ну пришел бы он, исцелил бы там, я не знаю, 10 миллионов человек, которые бы все попали в ад. Какая бессмысленная жизнь. Но он пришел проповедовать слово, потому что только слово возрождает неверующих, и только слово освящает верующих. Согласно Божьему замыслу, церковь – это столб и утверждение истины. Церковь – это не досуговый клуб. Церковь – это столб и утверждение истины. 1 Тимофею 3:15. Для того, чтобы церковь соответствовала своему предназначению и не превратилась в клуб по интересам, и не превратилась в религию бесконечных обрядов и ритуалов, ее пастыри должны усердно преподавать учение Писания и много трудиться в этом направлении. Вот почему Павел говорит Тимофею: пастыри, пресвитера, которые достойно трудятся, которые трудятся в слове, они достойны особого уважения и особого отношения. Пастырь, который не преподает церкви всю полноту христианского учения, это пастырь, который не выполняет свою основную ответственность. А что делать тем, кто не призван Богом проповедовать или заниматься душепопечением? Ну, дальше, вот здесь Евангелие от Луки мы будем изучать с вами. Вы вспомните эту историю о Марфе и Марии, да? И Марфа суетилась и заботилась о многом, а Христос говорит: а нужно только одно. Что нужно? пребывать в учении Слова Божьего, потому что Слово Божие тебя осветит. Если ты неверующий человек, оно тебя возродит, а если ты верующий человек, оно тебя осветит. Поэтому если вы не пастырь, не учитель, то первое, что первый приоритет вашей жизни, вы должны постоянно находиться под учением Слова Божьего, постоянно находиться под влиянием Слова Божьего, наполнить свой разум истиной. Как говорил Спержин, что если вас там порезать, да, христианина, то из его там, значит, тела должно течь Слово Божие. Да? Вы должны быть наполнены Словом настолько, насколько это возможно. Но если главный приоритет служения Христа, служения Церкви и в жизни верующего – это познание Слова, чтобы потом его исполнять, конечно же, а не просто быть ходячей энциклопедией, да? Познание Слова, то мы должны приложить максимум усилий, чтобы находиться под влиянием Слова Божьего ежедневно, ежедневно, под влиянием здравого библейского учения. Также, если вы не пастырь, не учитель, не проповедник, вы не только находитесь и хотите жить в соответствии с пониманием, что главное, что второстепенное, то вы не только находитесь под влиянием Слова, но вы и строите служение свое в соответствии с тем, что Слово Божие – это главный приоритет Церкви. Как это делать? Очень просто. Если вы следите там, я не знаю, за порядком, за чистотой в помещении, где собирается Церковь, помогаете парковать машины, встречать посетителей. Вы должны понимать, для чего вы это делаете. Вы делаете это для того, чтобы народ Божий собрался и напитался Словом Божьим. То есть ваше служение помогает главному приоритету Церкви. Оно не само по себе, оно не независимое, а оно является помощью Церкви в том, чтобы она провозглашала Слово Божие. Если вы готовите пищу в церкви, вам важно понимать, как ваше служение содействует главному – проповеди Слова Божьего или ее восприятию. Если вы заняты в музыкальном служении, вам следует понимать и помнить, что без проповеди, разъясняющей Писание, музыка очень быстро уведет людей от объективных истин в мир субъективных религиозных чувств, запутает их, и они окажутся в бедственном духовном состоянии. Музыкальное служение созидает церковь лишь тогда, когда поддерживает библейское ученичество, напоминает основные положения христианского богословия, провозглашаемые с кафедры. Вот тогда это имеет смысл. Ведь Христос не сказал: «Я пойду хор сейчас организую в Капернауме, чтобы все пели». Ведь он не пел, мы не видим, чтобы он хоры организовывал, музыку организовывал. Он говорит: «Я пришел проповедовать». Это его главный приоритет. Павел не говорит Тимофею: «А где у вас хор?» Вообще ни про хор ничего не говорит, ни про музыку, ни солиста, ничего нет. «Проповедуй слово, слово сие, учи, учи, наставляй, учи, проповедуй, сам пребывай в учении». И у других: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставляй». Вот что главное. Но если еще у нас такой бонус и такая благодать, и у нас еще и музыка есть, то этот дар благодати нам нужно использовать правильно, и это является средством, направляющим людей к проповеди слова и напоминающим библейские истины, которые звучат в церкви с кафедры. Самостоятельным музыкальное служение, неподчиненным библейской проповеди или в отрыве от библейской проповеди, такое служение самостоятельным быть не может. Если вы решаете организационные вопросы, связанные с функционированием церкви, и здесь необходимо понимать, что цель данной работы – освободить пастырей и учителей, дабы они могли сказать вслед за апостолами: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Вспомните Деяния 6 главу. Даже жертвуя материальные средства каждое воскресенье, правильно понимать, что они будут израсходованы для того, чтобы в церкви и за ее пределами звучала истина. Это самое главное направление нашей жизни, нашего служения и нашей жертвенности. Совершая дела милосердия, мы свидетельствуем миру, как на нас повлияло библейское учение, и непременно благовествуем грешникам. В общем, проповедь Слова Божьего – это сердце, центр церковной жизни. Все остальные служения должны развиваться от Него и к Нему. служения, которые никак не поддерживают проповедь Слова Божьего или даже препятствуют проповеди Слова Божьего, не нужны вообще. Не стоит на них тратить время, силы, средства и ресурсы церкви. Они не просто бесполезны для дела Божьего, но и вредны, так как отвлекают внимание и ресурсы церкви и не соответствуют замыслу Христа о ней. В общем, умение отличать главное от второстепенного имеет ключевое, порой решающее значение. Если человек в прединфарктном состоянии попадет в больницу, врачи обратят первостепенное внимание на его проблемы с сердцем. Но их не станет заботить, например, преждевременное облысение больного. В противном случае, если они перепутают главное со второстепенным, у них не будет времени, и человек может умереть. Описывая служение Иисуса Христа в Капернауме, евангелист Лука четко показывает, что было главным, а что второстепенным для него. И вот эти слова «я на то и пришел», в этом моя миссия как раз и заключается, «я на то и послан», да, в этом как раз и заключается центр моего служения, они говорят о многом. Они говорят об очень важном. Они сразу же, вот в начале описания Лукой служения Иисуса Христа, сразу же расставляют для читателей приоритеты и показывают, в чем состоит предназначение служения Иисуса Христа. Да, Он лечит больных, и, да, Он голодных будет кормить, и у людей естественно, может возникнуть ложное представление, будто вот для этого он и пришел. И поэтому Лука записывает слова Христа, которые говорят ровно наоборот. «Я не для этого пришел. Я пришел проповедовать, благовествовать Евангелие Царства». И он проповедовал в других синагогах Галилеи. Это очень важная деталь в повествовании евангелиста Луки. Я хотел бы, чтобы мы не прошли и чтобы мы не оставили эту деталь без нашего внимания. Многие люди, находящиеся в различных церквах, не могут сфокусироваться сегодня на главном. Они заняты чем угодно, кроме главного. А главное, где-то, знаешь, вот приходит в церковь, у них где-то кафедра там в углу, там, за каким-нибудь там цветком огромным, что там уже ни кафедру не видно, ничего. Тут у них там музыка, тут у них какая-то декорация. Вот это вещи, знаете, они символичные. И это очень драматично все. Поэтому так много евангельских общин, посвященных в своем служении чему угодно, кроме библейского ученичества. Последствия этого печальны. Церкви наполняются лжеверующими, среди которых есть, да, там слабые, незрелые верующие, колеблемые всяким ветром учения, часто падающие в разные грехи и неспособные духовно оздоровить общину. Здоровые, зрелые христиане – могут вырастить лишь в здоровых церквах, где главным приоритетом является проповедь, разъясняющая Писание в соответствии с авторским замыслом. Церковь, не имеющая такого приоритета, обречена на духовную деградацию. Вот насколько важные вопросы мы с вами сегодня обсудили. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!